Что может быть доброго из Галилеи? Наше отношение к Явалю, Ювалю и Тувалю априори предвзято. Часто мы мыслим по принципу «что может быть доброго из Галилеи?». Мы заранее относимся к ним как к проклятым детям проклятого Каина и переносим на них все тяжкие их праотца. Занятие сыновей Лемеха, потомков Каина, родоначальника будущих богопротивных поколений, говорят о материальной стороне первой цивилизации. Александр Мень, анализируя библейское предание о Каине, видит в потомках Каина начало магической, а затем технической богоборческой цивилизации. Но Писание учит не торопиться с осуждением. Библия дает нам примеры, когда, несмотря на грех отца, дети принимают свое самостоятельное решение. Они избирают ходить ли лукавыми путями своего родителя или последовать Богу, превозмогая тяжелое наследие. Таковы сыны Кореевы. Их судьба – пример милости Всевышнего, когда проклятие сменяется благословением их самих, а через них и всего народа. Бог проклял Корея, отца их со всем семейством, и сказал обществу: «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». Числа 16 глава. «И постигла Корея, сына Цахара, ужасная смерть от Господа перед глазами всего народа. И разверзла земля уста свои, поглотила их дома их, всех людей Кореевых и все имущество». Но сыны Кореевы не погибли вместе с отцом их, Кореем. Они нашли в себе силы обратиться, и Творец оказал великую милость. Он даровал им особые творческие способности, а также способность слышать Дух Божий и последовать за ним. Бог возвысил и прославил их в поколениях. Их потомки, левиты, служили в храме. Они пророчествовали на цитрах, псалтырях, кимвалах и были отчислены царем Давидом на дело служения своего. Сыны Кореевы оставили после себя 11 псалмов. В Писании говорится об Асафе, потомке Корея из левитов, поставленных царем Давидом петь перед ковчегом Завета. Царь Хизкияху назвал его провидец, когда велел левитам восхвалять Всевышнего словами Давида и Асафа. Кроме того, одним из их потомков был пророк Шмуэль, о котором сказано, что его значение для своего поколения было сопоставимо со значением Моше и Аарона для их поколений. Бог возвысил сынов Кореевых вопреки проклятию, которое он изрек на отца их. Как мы видим, Бог многомилостив и силен освободить и восстановить всякого, кто изберет путь правды. Но нам трудно допустить, что Бог любит все человечество. Даже тех, кто кажется нам негодным. В самом деле, можно ли ожидать от потомков Каина чего-то хорошего? Мы уверены в том, что Бог абсолютно отверг весь род Каина. Я не выступаю здесь адвокатом Каина. Моя цель – вникнуть в суть послания Библии со всех доступных сторон. Это тем более актуально, что мы имеем дело с переводами Библии, а любой перевод – это отсечение части смысла. Поэтому моя задача как израильтянина и художника – донести то, что трудно увидеть в переводе. Лемех. Убийца или пророк? Начнем библейскую историю о сыновьях Лемеха с рассказа об их отце. Лемех – первый художник, названный в Писании по имени. Об этом свидетельствует возвышенная пророческая песня, которую он поет своим женам. В те времена поэзию не читали, ее пели. Древний певец, у греков аэт, обычно сам аккомпанировал себе на кифаре или другом струнном инструменте. Таким образом, из текста следует, что отец Юваля и его братьев был поэтом и музыкантом. Значит, у Юваля был учитель, и он следует по стопам своего отца. Обвинение Лемеха в двоеженстве. Правда ли, что отец Яваля, Юваля и Туваля необузданный в своей плотской похоти сластолюбец? Так говорят о нем многие комментаторы. Если он таков, то можно ли ожидать от его сыновей чего-то доброго, ведь яблоко от яблони недалеко падает. Тора сообщает нам о двоеженстве Лемеха. Теологи оценивают это как великое злодейство. Филон Александрийский комментирует это так. «Лемех, выбирая себе жен, выбирает величайшее зло». Профессор Лопухин считает, что именно многоженство Лемеха сделалось источником ужасного попрания человеческого достоинства женщины. Подчиняясь своей страстной натуре, он взял себе две жены. А что, если Тора ставит Лемеху двоеженство не в вину, а в заслугу? Поясню, что я имею в виду. Не говорю сейчас о том, двоеженство – это хорошо или плохо. Не секрет, что Авраам, отец веры, имел две жены. Яков, отец 12 колен народа Израиля, имел 4 жены. Царь Давид, человек по сердцу Бога, имел 7 жен. А его сын Шломо, построивший храм Богу Всевышнему, 700. Можно перечислять и дальше, я сейчас не об этом. Как известно, нет праведного, ни одного. Праведен только Мессия Иешуа, сын Давидов. Так вот, закон Моисея говорит о заповеди левирантного брака, суть которого состоит в обязанности ближайшего родственника, умершего мужа, взять его вдову в жены с целью продлить род брату своему. Ситуация Лемеха иная. Но здесь важен принцип. В некоторых случаях многоженство было почетной обязанностью, а отказ от него – позором. Мидраш говорит, жены Лемеха не рождали ему из боязни проклятия, произнесенного Богом над их предком Каином, о том, что наказание Каина достигнет его в 7-м поколении. Как раз 7-м поколением должны были стать будущие дети Лемеха. Это могло быть причиной того, что Лемех после неудачи с деторождением от первой жены взял вторую, полагая иметь детей от нее. И тогда честь ему и хвала за то, что не прогнал первую, а содержал и заботился о ней наравне со второй. И Бог вознаградил его за милосердие 3 великими сынами и дочерью от обоих жен. Как вам такая версия? Не утверждаю, что так оно и было. Я говорю, что так могло быть. И тогда кто мы такие, чтобы решать от имени высшего судьи, кто в чем грешен? Лемех – убийца? Многие исследователи называют слова песни Лемеха темными, трудными для понимания. Вот два альтернативных прочтения слов его пророческой песни. «Кровавая песнь Каинова потомка Лемеха дышит дикой злобой и свирепым высокомерием». Таково мнение философа Владимира Соловьева. Распространенное понимание, согласно которому песнь Лемеха – бахвальство своими убийствами. Есть и другое прочтение песни Лемеховой, где он успокаивает своих жен, которые опасаются родить ему детей. Он убеждает их довериться милости всемогущего. «Лемех никого не убивал», — говорит Мидраш, «а жены устранились от него, потому что предопределено было истребление потомства Каина спустя 7 поколений. Они сказали, зачем нам рождать для уничтожения. А Лемех ободрял их. Разве мужа убил я в рану мне?» То есть, чтобы наказывали меня. «Разве я убил Эвеля, чтобы мое потомство было истреблено за тот грех Каина? Если наказание Каину отсрочено на 7 поколений, то тем более для меня, не убивавшего, будет отсрочено на много раз по 7 поколений». В песне Лемех обращается к женам, а не к наследникам, которые еще не рождены. Он пытается успокоить их и убедить своих жен, что дети, которых они родят, будут в безопасности, еще больше, чем Каин, получивший от Всевышнего знак, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Песнь Лемеха – пророческое провозглашение великой милости Всевышнего. Два взгляда на культуру. Существует два альтернативных взгляда на культуру. Первый. Культура – безбожная деятельность человека, отвергающего Бога. Вот мнение композитора и философа Владимира Мартынова. «Каиниты пошли окольным путем и попытались воссоздать райское блаженное состояние земными средствами, устроиться на земле без Бога, следуя примеру своего прародителя Каина, который после убийства Эвеля пошел от лица Господня, построил первый город и заложил основание материальной цивилизации». Отсюда как будто очевидное следствие. Вся человеческая деятельность и человеческая культура морально сомнительные, рожденные во грехе. Музыка Ювали и ремесло его братьев были греховным искусством. Таков первый, довольно распространенный взгляд на культуру. И не говорю, что это неправильный взгляд. Говорю лишь, что располагаю иными мыслями на этот счет. Еврейская традиция допускает разномыслие. И в канон выносит не единственно верную точку зрения, но также и альтернативные соображения. Об этом учил и апостол Павел. Это очень важный принцип. Это предполагает исследование текста Торы как творческий процесс. Принимая во внимание альтернативные точки зрения, мы создаем объемную картину. В Библии есть немало примеров таких альтернативных взглядов, так называемых мнимых противоречий. Помните ответ апостола Павла на его же вопрос? Какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Он дает два взаимоисключающих ответа, оба верные и актуальные по сей день. Тальмид, ученик Ешивы, имеет право и даже поощряется к тому, чтобы критиковать и подвергать сомнению не только мнение своего раввина, но и великих учителей и мудрецов прошлого. Лишь бы точка зрения его была аргументирована, обоснована и исходила из стремления приблизиться к пониманию скрытых смыслов. Таким образом, во-первых, мы понимаем, что есть разные точки зрения, значит, не получится бездумно исполнять букву закона, но всякий раз нужно обращаться за мудростью и помощью от Духа Божия. А во-вторых, принимаем, что могут быть и другие точки зрения. И дело здесь не в рождении истины в споре. Просто ты понимаешь, что твоя точка зрения, даже если она верная, это лишь один из возможных вариантов. Есть и другие. И все они пытаются взглянуть на предмет с разных сторон. И все они участвуют в поиске. А истина принадлежит Богу. Лучшее, что мы можем сделать, попытаться приблизиться к ней. Второй взгляд на культуру гласит: творческая деятельность человека раскрывает его потенциал на пути поиска и познания Бога Всевышнего. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Послание к римлянам, 1 глава, 20 стих. Культура – выражение подобия Божия в человеке. Культура – заповедь Всевышнего. Создавая культуру, науку, искусство и ремесла, действуют ли братья Йоваль, Юваль и Туваль против воли Всевышнего? Многие исследователи уверены в этом. Я присоединяюсь к тем, кто думает иначе. Рав Авраам Кук учил, что Бог продолжает говорить с человечеством. Это откровение проявляется в ходе развития всех аспектов культуры, науки, искусства. И это развитие имеет не только духовную ценность, но более того, содержит в себе откровение. Власть человека над миром является прямым повелением Всевышнего. Это следует из заповеди Всевышнего: «Плодитесь, размножайтесь и властвуйте над миром». Искусство и наука являются средством творения и овладевания миром. Более того, они незаменимый инструмент познания Всевышнего. Отсюда наука и искусство, вносящие гармонию в этот мир, религиозная ценность. Из этого следует, что Юваль и его братья, праотцы науки, культуры и искусства, действовали не вопреки, а в соответствии с заповедями Всевышнего. Рав один Штайнзальц комментирует это так: Каин – первый в мире человек, который что-то построил. Именно он возвел город. Души потомков Каина обладают большим творческим потенциалом. Они совершенствуют мир, занимаются творческой деятельностью. Потомкам Каина была присуща творческая, созидательная мощь, которую не встретишь у потомков Шета. Но эти качества еще не гарантируют праведность. Так Каин, первый рожденный на земле человек, стал и первым убийцей. Культура и искусство, окружающие нас, погрязли в грехе. Из этого делается вывод: изначально они были такими, от того, что потомки Каина породили культуру. Но как раз служение Юваля повлияло на обращение к имени Господа тогдашнего человечества. Не случайно вначале говорится о призвании Юваля с его музыкой, а затем сказано: «Тогда стали призывать имя Господне». Трубление в бараний рог, называемый Йовель, это провозглашение великого освобождения из рабства. В этом смысле Юваль и есть этот самый рог, Йовель, объявляющий новое начало. Он – инструмент Бога, ведомый Богом, тот, через кого Бог движется, обучает, сеет, насаждает нечто новое. Творчество – инструмент познания Бога и самопознания человека. Родоначальники культуры – Яваль и Юваль. Яваль – человек шатров. Каин был одержим великим страхом. Каждый, кто встретит Каина, убьет его. Чтобы избавиться от страха, он строит каменную защиту, укрепленный город. Он знал Ган-Эден как место покоя и защиты. Эден – это Ган, не просто сад. Ган – это защищенный сад, имеющий ограду. Ган на иврите – защита. Адам жил в Ган-Эден. Не думаю, что его окружала физическая ограда, но из самого слова Ган следует, что он был защищен покровом Господа. Возможно, об этой ограде говорил Всевышний, когда дал повеление Адаму хранить сад. Яваль, сын Лемеха, потомок Каина, побеждает страх, которым страдал его прародитель. Он имеет смелость жить в шатрах, уповая на высшее покровительство. Он ищет защиты Всевышнего и потому не страшится селиться в шатрах. В отличие от Каина, которым двигал великий страх и стремление защититься стеной города. Яваль – тот, кто отринул ужас Каина, связав свою безопасность и защиту с покровительством Всевышнего, что свидетельствует о его вере. Только вера способна избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Вторая глава Евреям. И еще в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Первое послание Иоанна, 4 глава. Яваль делает противоположное своему праотцу Каину. Он преодолевает оковы страха, проламывает стены подавленности. Он становится вольным отцом живущих в шатрах. Кто такой живущий в шатрах? Шатер? Здесь не элемент быта, но характеристика героя. О Шеме сказано: «Яфет войдет в шатер Шема», Бытие 9 глава. Авраам был человеком шатров, как и сын его Ицхак. О Якове, отце нашим, получившим впоследствии имя Исраэль, сказано, что он был человеком шатров. Отцы наши и сам Всевышний 40 лет странствовали по пустыне в шатрах. Имя помощника величайшего из художников Бецалеля – Агалиаф. На иврите – мой шатер, мое укрытие в отце. Скажем ли после столь внушительного списка живших в шатрах плохое? Можно сказать: так что? Мало ли кто в то время жил в шатрах. Когда житие в шатрах не просто деталь быта, но характеристика персонажа в Писании – это не просто род жилища, но важный символ. И дело не в том, что шатер был распространенным видом жилья на Востоке. Каин, к примеру, начал со строительства города. Яваль, подобно отцу нашему Аврааму, повиновался, оставив оседлую жизнь горожанина, за надежной защитой стен и верой осмелился верить в себя в руки Всевышнего. И как Авраам был ведомым. Верой Авраам жил в шатрах. Евреям 11 глава. Не зная, куда идет. Он повиновался призыву Всевышнего и последовал за ним. Также и Яваль, и его братья с ним вышли из рабства страха, повинуясь Отцу Небес. Человек шатров занимается не столько добыванием хлеба насущного, сколько стремится к саморазвитию, творчеству, умственному труду Адама в раю. По всей вероятности, все три брата выходят за стены города. Художниками были прежде всего пастухи. Они имели достаточно свободного времени для творчества и размышления о вечном, о красоте, о величии звездного неба. Яркий пример тому Давид. Он начал свое служение Господу пастухом и музыкантом, и поэтом.